Глава 35. В земных недрах. Лиса оказалась права. Пещера, куда Валиант привел Джекоба, и впрямь провоняла смертью, и чтобы это почувствовать, вовсе не надо было обладать звериным нюхом. С первого же взгляда Джекоб понял, чье это логово. Пол сплошь усеян костями. Так, среди собственных объедков живут только людоеды. Однако здешний обитатель в последнее время, судя по всему, испытывал серьезный недостаток пропитания. Многие из костей были от гойлов, мясо которых вообще-то людоеды не слишком жалуют. Среди костей валялись и вещи жертв. Карманные часы, оторванный рукав платья, детский башмачок, такой маленький, что невольно сжималось сердце, записная книжка с заляпанными кровью страницами. В какой-то миг Джекоб хотел даже вернуться, предупредить Клару, однако Валиант потащил его дальше.
«Не беспокойся», — прошипел карлик. В этих местах гойлы всех людоедов давным-давно истребили. Зато этот вот тоннель они, по счастью, не нашли.
И он тут же скрылся в расселине в скалистой стене. Для карлика она была в самый раз, а вот Джекобу пришлось протискиваться. Так называемый тоннель на поверку оказался попросту лазом, по которому на первых порах пришлось продвигаться в присядку, а потом ход стал так круто заваливаться вниз, что Джекоб с трудом удерживался на ногах. В этой норе почти нечем было дышать, и Джекоб испытал огромное облегчение, когда они наконец-то выбрались на одну из подземных дорог, связывающих крепости гойлов друг с другом. Шириной с нормальную человеческую улицу дорога была выложена фосфорицирующей брусчаткой, откликавшейся на свет фонарика мягким зеленоватым свечением. Джекобу послышался откуда-то издали шум машин и что-то вроде жужжания ос. «Что это?» — спросил он у карлика, понизив голос.
«Насекомые. Они у гойлов канализацию очищают. В гойльских городах пахнет куда лучше, чем в наших».
Валиант извлек из кармана толстенный грифельный карандаш.
«Нагнись-ка. Пора произвести тебя в рабы. Вот. П. Прусан, значит».
Пропыхтел он, выводя у Джекоба на лбу оглашенную им букву.
«Это имя твоего хозяина, ежели кто спросит. Прусан — это торговец, с которым я здесь веду дела. Правда, его рабы одеты поопрятнее и уж точно не носят портупею. Отдай-ка ее лучше мне».
«Нет уж, благодарю», — буркнул Джекоб, хорошенько застегивая на себе плащ, чтобы прикрыть оружие. «Если меня остановит, хотелось бы полагаться не только на твою подмогу». Они вышли на новую улицу, просторную, как бульвары в императорской столице, только окаймляли ее не ряды деревьев, а скалистые стены. И когда Валиант навел на них свет фонарика, на Джекоба из темноты глянули лица. Он-то всегда считал пустыми россказнями, что гойлы, дескать, чтут своих героев, выкладывая из их мертвых голов стены. Однако, как это частенько бывает, сказка оказалась былью. Сотни, нет, тысячи мертвецов смотрели на них со стены. Голова к голове — жуткая каменная кладка. Лица, как и у всех гойлов, смертью нисколько не искажены, только вместо угасших глаз вставлены золотистые топазы. Однако на аллее мертвых Валиант пробыл недолго. Уже вскоре он нырнул в один из узких, как горная дорога, тоннелей, что круто падал вниз, уводя глубже под землю. Все чаще и чаще Джекоб видел в конце боковых тоннелей свет и слышал отдаленный шум моторов, ощущая даже легкую вибрацию. Несколько раз они слышали стук копыт и грохот колес, встречные подводы, но, по счастью, по сторонам улицы то и дело попадались темные расщелины, где легко было укрыться за чистоколом сталагмитов или каменными сосульками сталактитов. Водяная капель слышалась отовсюду, непрестанно и неотвязно, а вокруг них из темноты то и дело выплывали нерукотворные чудеса, сотканные из камня тысячелетними стараниями самой природы. Пенисто-белые каменные каскады, струящиеся со стен и как будто по мановению волшебника замороженные, леса песчаниковых игл, свисавшие верхушками вниз со сводов, диковинные кристаллические цветки, распускавшиеся под лучом фонаря всеми своими сверкающими лепестками. В каких-то пещерах следов пребывания гойлов было почти не видно, если не считать то примехонькой тропки, пробитой сквозь каменные дебри, то неожиданно открывающегося где-то в глубине квадратного входа в тоннель, аккуратно вырубленного в теле скалы. Зато в других обнаруживались приметы архитектурных древностей. Рубленные каменные фасады, роскошные мозаики, но все это уже в руинах, заросшие лесом известняковых колонн и сосулек. Джекобу уже чудилось, что они бродят по диковинному подземному царству много дней, когда, наконец, перед ними раскрылась пещера, где вместо пола поблескивала гладь озера. По скалистым стенам карабкались ввысь растения, неведомо как выживающие без солнечного света, а над водой был переброшен нескончаемый длинный мост, который при ближайшем рассмотрении казался гигантской каменной аркой, усиленной снизу железными опорами. Каждый шаг по мосту отзывался предательским гулом, разносившимся далеко вокруг, и вспугивал полчища летучих мышей, дремавших под едва различимыми сводами. Они не дошли и до середины моста, когда Валиан вдруг остановился, да так резко, что шагавший сзади Джекоб невольно на него наткнулся. Поперек дороги лежало мертвое тело. Это был не Гойл. Человек. На лбу тавро с королевским гербом, на груди и глотке рваные кусанные раны.
«Это военнопленный. У Гойлов они все рабы».
Валиан тревожно всматривался куда-то вверх, и Джекоб достал пистолет.
«Кто же это его так?»
Карлик рыскал лучом фонарика между сталактитами, что нависли у них над головами.
«Стражи!» — едва слышно вымолвил он. «Гойлы их разводят, как цепных псов, чтобы охранять наружные тоннели и дороги. Эти твари кидаются на всякого, кто пахнет не как гойл. Но в этом месте их никогда раньше не было».
Луч фонаря выхватил из тьмы череду подозрительно крупных расщелин между сталактитами, и в тот же миг Валиан сдавленно чертыхнулся. Странный звук, вроде чириканья, только гораздо громче и пронзительнее прорезал зловещую тишину.
«Бежим!»
Карлик перескочил через труп, увлекая за собой Джекоба. Воздух заполнился биением перепончатых крыльев. Хищные, как стервятники, стражники выныривали из тьмы между сталактитами и пикировали вниз. Бледные, человекоподобные твари, только с крыльями, на концах которых поблескивали острые когти. Голоса белесые, будто незрячие, но, видимо, вместо глаз им безотказно служили уши. Двух Джека прикончил на лету, третьего Валиант пристрелил, когда тот вцепился когтистыми крыльями Джекобу в спину, но над ними из своих дыр вынурнули уже трое следующих. Один попытался вырвать у Джекоба пистолет, но Джекоб ткнул головой прямо в мерзкую бледную морду и ударом сабли отсек крыло. Страж заверещал столь пронзительно, что Джекоб испугался, как бы на этот вопль не слетелись десятки новых. Однако, судя по всему, не каждая из дыр под сводами пещеры была обитаемой. Особой хитростью стражи не отличались, однако в самом конце моста один из них вдруг налетел на Валианта, сбил его с ног и уже примеривался зубами к его кадыку, когда Джекоб воткнул саблю ему прямо между крыльев. Вблизи морда стражника напоминала лицо человеческого зародыша. Да и в теле было что-то детское, и Джекобу едва не стало дурно, как будто прежде он никого не убивал. Они укрылись в первом же тоннеле, отделавшись укусами на руках и плечах, но раны оказались не слишком глубокими, и Валиан был чересчур взбудоражен, чтобы обратить внимание на йод, которым Джекоб обрабатывал ему укусы.
«Надеюсь, золотое дерево будет плодоносить много лет», —
пропыхтел он, пока Джекоб перевязывал ему руку.
«Иначе считай, что ты уже мой должник».
Позади над мостом все еще кружили два стражника. Но преследовать беглецов они не стали, и слава богу. Схватка отняла у Джекоба столько сил, что он долго еще не мог отдышаться, а темные подземные улицы, казалось, не кончатся никогда. Пошатываясь от усталости, он начал подумывать, уж не подстроил ли мерзкий карлик напоследок какую-нибудь каверзу, когда тоннель, вильнув очередным поворотом, вдруг оборвался и вытолкнул их на освещенное пространство.
«Ну вот и оно», — шепнул ему Валиант.
«Гнездилище гадов или логово льва. Это уж в зависимости от того, на чьей ты стороне».
Пещера, куда их вывел тоннель, оказалась столь необъятных размеров, что невозможно было разглядеть, где она кончается. Бесчисленные фонари источали скудный свет, вполне, впрочем, достаточный для зорких глаз гойлов, и питали, судя по всему, электричеством, а не газом, освещая город, который словно бы вырос из камня сам, без всякой посторонней помощи. Дома, башни, дворцы вздымались со дна пещеры и лепились по ее стенам, будто соты гигантского осиного гнезда, а нескончаемые арки железных мостов пролетали над этим скопищем зданий с такой ажурной легкостью, словно парить в воздухе — самое естественное для них занятие. Их опоры тянулись ввысь, словно деревья между домами, а иные из мостов, наподобие их средневековых собратьев в другом мире, были по обочинам застроены домами, являя собой как бы подвесные улицы под песчаниковым небосводом. В целом все это напоминало гигантскую железную паутину, но взор Джекоба скользил выше до самого свода пещеры, из-под которого свисали три исполинских сталактита. Самый большой расходился на множество хрустальных башен, верхушки их, как острия копий, хищно смотрели вниз, а стены сверху донизу мерцали ровным сиянием, словно сюда, на невероятную глубину, каким-то непостижимым образом доходил лунный свет наземного мира. «Это и есть дворец?» — шепотом спросил Джекоб карлика. «Неудивительно, что они не в восторге от нашей архитектуры. И когда же они все это понастроили?»
«Откуда мне знать?»
— сдавленным голосом отозвался Валент.
«Гоэльскую историю в наших карликовых школах не проходит. Дворцу вроде бы не меньше 7 веков, но нынешний король считает его слишком старомодным и хочет перестраивать на современный лад. А 2 сталактита по бокам — это воинские казармы и тюрьма».
Карлик лукаво ухмыльнулся.
«Хочешь, разузнаю для тебя, в котором из них томится твой братец? Твои золотые талеры наверняка и гойлом языки развяжут. Но это услуга за дополнительную плату».
Когда Джекоб вместо ответа сунул ему в ладонь 3 золотых, Валиант не выдержал. Он изловчился, подпрыгнул и запустил свои толстые загребущие пальцы Джекобу в карман.
«Ничего», — пробормотал он разочарованно. «Совсем ничего? Это что, волшебный плащ? Да нет, в пальто было то же самое. Или они врастают у тебя между пальцами?» «Именно», — ответил Джекоб, выдергивая руку наглеца из своего кармана, пока тот не добрался до платка. «Я все равно когда-нибудь тебя раскушу», — пробурчал карлик, бережно опуская золотые в свой бархатный карман. «А теперь голову ниже. Глаза не поднимать. Ты раб». Некоторые из улиц, рассекавших это море домов, были для человека еще менее проходимы, чем узенькие проулки Терпиваса, потому что взбирались круто вверх по стенам пещеры. Иногда уклон был такой крутизны, что ноги Джекоба предательски скользили, и он вынужден был хвататься за что попало — за дверной карниз, за конную раму. Валиант, напротив, передвигался здесь почти с той же легкостью, что и гойлы. У людей, что попадались им навстречу в этом сумрачном лабиринте зданий, от недостатка солнечного света кожа была почти серая, и у многих на лбу зияла выжженная буква — тавро хозяина. Они обращали на Джекоба не больше внимания, чем встречные гойлы. Очевидно, присутствие рядом с ним карлика всем все объясняло, и Валиант, пользуясь случаем, не без злорадства все больше и больше нагружал его покупками, возвращаясь из очередной лавки, куда он заглядывал расспросить насчет Уилла. «Есть!»
— шепнул он наконец, заставив Джекоба прождать себя чуть ли не полчаса возле мастерской ювелира.
«Две новости. Плохая и хорошая. Хорошая вот какая. Я узнал то, что мы хотели узнать. Адъютант короля доставил некоего пленного прямо в крепость, потому что якобы сама темная фея велела его разыскать. Это, конечно, наш яшмовый друг. Правда, слухи о том, что у этого пленника кожа из нефрита, в народ пока не просочилась».
«Так, а плохая новость?»
«Его разместили в дворцовых чертогах самой феи, но он спит мертвецким сном, и никто не может его разбудить. Я полагаю, ты знаешь, в чем тут дело?»
«Да». Джекоб, задрав голову, смотрел на дворцовый сталактит.
«Даже не думай», — прошипел карлик. «С тем же успехом твой братец мог раствориться в воздухе. Покои феи находятся в самой нижней башне. Тебе придется сверху вниз через весь дворец пробиваться. Даже ты при всем своем сумасшествии на такое безумство, надеюсь, не решишься».
Джекоб не сводил глаз дворцовых окон, что темными квадратами зияли в светящихся хрустальных стенах. «Ты мог бы получить аудиенцию у офицера, с которым ведешь дела?»
«А толку что?»
— Валиант насмешливо потряс головой.
«Во дворце у всех рабов тавро короля на лбу выжжено. Но даже если допустить, что твоя братская любовь зайдет столь далеко, никому из рабов не дозволено приближаться к нижним этажам».
«А как насчет мостов?»
«А что насчет мостов?»
С внешним миром дворец соединяли 2 моста. И один был железнодорожный, он нырял в тоннель в верхней части здания. Зато второй был как раз одним из мостов улиц, с домами по обочинам, и дворцовый сталактит буквально врастал в него примерно на середине высоты. В этом месте никаких домов на мосту не было. Все пространство перед черными ониксовыми воротами было расчищено в небольшую площадь и охранялось строем часовых.
«Не нравится мне выражение твоего лица», — пробурчал Валент.
Джекоб его не слушал. Он изучал железные опоры моста улицы. На первый взгляд, по крайней мере издали, похоже было, что опоры эти возвели в более поздние времена, чтобы усилить древнюю каменную конструкцию. Стены висячего дворца они вцеплялись словно когтями. Укрывшись в ближайшей нише, Джекоб достал подзорную трубу. «На окнах решеток нет», — прошептал он.
«А на что там решетки?»
— отозвался Валент.
«Когда кроме птиц да летучих мышей туда никто не доберется. Но, может, ты себя уже и в те, и в эти зачислил?»
Навстречу им пробежала ватага детишек. Джекоб никогда прежде гойльских детей не видел, и в лице одного из них ему на какой-то безумный миг померещилось лицо брата. Детвора скрылась за поворотом, а Валиант все еще не спускал глаз с моста.
«Стоп!»
— почти выкрикнул он шепотом.
«Теперь я знаю, что ты задумал. Это самоубийство!»
Джекоб только сунул подзорную трубу в карман. «Если хочешь получить золотое дерево, веди меня к мосту. Он найдет Уилла, хоть и целовался с его девушкой».